Елена Михалкова. «Прежде чем Иволга пропоет». Глава первая. Динка. Как я здесь оказалась? Благодаря роману «Униженные и оскорбленные». Нет, серьезно. Потрёпанная книжка в бумажной обложке валялась в обменном пункте, на батарее в подъезде. Я сунула ее в рюкзак. Забегая вперед, скажу, что она стала единственным, что мне удалось забрать из собственного дома. Я вспомнила о ней, когда ловила на трассе попутку. Не совсем точное слово, пути-то как такового не было, лишь намерение убраться отсюда как можно дальше. Да, в Москве я нашла бы и работу, и крышу над головой, но иногда дорога в ад выслана именно разумными решениями. Так что я выбрала неразумное. Пока на шоссе не было машин, я уткнулась в роман. Какой смысл голосовать, если тебя никто не видит? Но серая «Тойота» подъехала бесшумно и обнаружила себя только тогда, когда из-под колес полетел гравий прямо мне под ноги.
«Что читаем?»
— спросил водитель, опустив стекло. «Молодой парень, глаза темные, быстрые, веселые. Лихач, могу поспорить». Я убрала книжку за спину и наклонилась так, чтобы его лицо оказалось на уровне моего. Рассказы о том, что за 10 секунд можно оценить, насколько опасен человек, — вранье. Здесь или повезет, или нет. Но что действительно можно проверить, так это запах от водителя. У меня чертовски хорошее обоняние. Никогда не видела от него ни малейшей пользы. 3 часа в компании мужчины в несвежих носках, и вы будете молиться о насморке. Так что я всего лишь принюхалась. Лимонный освежитель воздуха и одеколон с нотами апельсина. «Да ты у нас, дружок, любитель цитрусов». Во всяком случае, парень не курил в машине, а это уже было неплохо. «Не подбросишь до Твери?» — спросила я. Не знаю, откуда взялась Тверь. Возникла в последнюю секунду. Должно быть, по созвучию. Мне вдруг пришло в голову, что передо мной должна открыться новая дверь. Дверь-Тверь, понимаете? Ладно, я не претендую на то, чтобы сказать новое слово в поэзии. Но смешно же. Зная я, куда приведет меня эта дверь, шарахнулась бы от «Тойоты», как от гроба со своим именем на крышке.
«Надеюсь, это не пособие по ограблению водил?»
— неуклюже пошутил он. Я показала Достоевского, и парень округлил глаза.
«Ты с филфака, что ли?»
«Нет, просто книжка нравится».
«Ладно, забирайся».
По дороге он болтал о себе. Жена, ипотека, родители на Урале, брат-неудачник, дети-бандиты. Пытался и меня расспросить, откуда я взялась на обочине в мартовской грязи с томиком Достоевского, но быстро понял по моим ответам, что я не из тех, кто любит исповедоваться случайным попутчикам. Надо отдать парню должное, он тут же отстал. Правда, не удержался, чтобы не продемонстрировать, как круто он водит. От обгонов и резких торможений на скользком шоссе меня начало укачивать, и я незаметно задремала. Проснулась от того, что заглушили мотор. Мы стояли на асфальтированной площадке перед длинным одноэтажным строением из белого кирпича. Обшарпанная вывеска гласила «Кафе «Прибой».
«В уборную заскочу»,
— сказал Игорь.
«Тебе не надо? До Твери еще минут 40».
Я покачала головой и вышла размяться. Дальний конец площадки был занят 3 грязными фурами. Легковушек, кроме нашей, не оказалось, но, судя по размерам стоянки, это место было рассчитано на большое количество машин. На двери кафе висело объявление всего из 2 слов «Требуется официантка», написанное от руки. Мой перевозчик все еще топтался около биотуалета, дожидаясь своей очереди, и я вошла внутрь. Просторное помещение. Много столиков, но безлюдно. Заняты были только 2 места, и, приглядевшись, я поняла, что это водители фур. Похоже, мы попали в тихий час. Возле окна возился парнишка лет 16, размазывая пыль по стеклу сухой тряпкой. Между рамами лежали ногами кверху 3 засушенные мухи. «Привет», — сказала я. «Кто у вас за старшего?»
«Дядя Паша»,
— буркнул тот, не оборачиваясь. «Как бы с ним поговорить? Насчет работы?» Паренек сунул тряпку за батарею и убежал. Ждать пришлось долго. От нечего делать я стала считать машины, проносящиеся по трассе. Полезно время от времени останавливаться и подбивать баланс, что у меня в плюсе, а что в минусе. «Осознанность — это навык», — учил я Сногородский. Итак, 6 марта 2019 года у меня не имелось денег, своего дома, работы, профессии, друзей, семьи и завтрашнего дня. А что у меня есть?
Это ты меня искала?
Здоровенный, красномордый дядька в тельняшке стоял, сложив руки на груди. Разглядев меня, он фыркнул. Остро пахнуло чесноком. Хороший запах. Многие со мной не согласились бы, но я люблю, когда от мужчин несёт чесноком. Там, где я питалась последние 3 года, пахло вареными тряпками.
«Девочка, где твои родители?»
«Я по объявлению», — сказала я, не обратив внимания на шутку. Он покачал головой.
«Забудь, дохлый номер».
«Вам нужна официантка».
«Официантка, а не геморрой. Ты...»
Он легонько ткнул меня в плечо.
«Геморрой».
«Мне 22. Хотите, паспорт покажу?»
«На кой он мне ляд? Паспорт, что ли, будут щипать за ляжки? Мне проблемы не нужны. Ты хоть понимаешь, кто наш клиент? Водила, дальнобойщик. А тут ты...» «Короче, это все несерьезный разговор. Эй, Гоша!»
Он щелкнул пальцами, и парень торопливо обернулся.
«Налей этой супу.
Поешь и уматывай.
Больше я тебе ничем помочь не могу».
Он в раскачку пошел по направлению к кухне. Не хотелось ему чесать кулаки о морды дальнобойщиков, решивших позаигрывать с молоденькой официанточкой, и я его понимала. Но мне пришлось по душе это место. И обшарпанная вывеска, и красно-белые клеёнки на столах, и запах стряпни, которым окатывало меня каждый раз, как распахивалась кухонная дверь. Все было какое-то очень живое, яркое и грубое, точно чесночная вонь.
«У тебя все равно нет работника», — сказала я в спину хозяину. «А я уже здесь. Могу начать хоть сейчас. Если что-то пойдет не так, ты всегда можешь меня выставить. Но оно не пойдет».
Уверенность в моем голосе заставила его обернуться.
«Половина потока у тебя — постоянные клиенты».
Я заметила, как он прищурился и быстро исправилась.
«Нет, больше, 70%. Зачем им с тобой ссориться?»
«Тебе и 30 хватит».
«С 30 как-нибудь разберусь».
Хозяин почесал нос, бросил взгляд на юного Гошу. Я сообразила, что мальчишка временно исполняет обязанности официанта. Если он обслуживал клиентов так же расторопно, как мыл окно, на месте дальнобойщиков я выбрала бы другое заведение.
«Работала раньше официанткой?»
— хмуро спросил он.
«Конечно», — соврала я.
«А что с медкнижкой?»
«Нету».
Он недовольно пожевал губами. «Но медкнижка делается за 2 дня, и мы оба это знали».
«Как звать-то тебя?»
«Дина Владимировна»,
— церемонно сказала я. Он усмехнулся.
«Целая Владимировна. Вещи где, Владимировна?»
Увидев рюкзак за спиной, хотел что-то добавить, но удержался. Не знаю, что он подумал обо мне. Честно говоря, мне было плевать. Я хотела это место, и я его получила. Дальнобойщики называли наше заведение у дяди Паши. Однако официальное название «Прибой» никто не менял, потому что на дороге к Питеру 2 лет назад построили забегаловку, над которой повесили неоновую вывеску у дяди Паши, хотя заправляли там, по слухам, армяне. Того Пашу, фальшивого, водилы не любили. В отличие от нашего. Хозяин сам готовил на кухне вместе со своей женой Оксаной, бледной пухлой бабой с пугающе невыразительным взглядом. Меню было небольшое, простое, но сытное. Обязательная солянка, свинина в горшочке, жареные цыплята, гречка и говядина с подливой, пара салатов, сладкий компот, до половины стакана честно наполненный сухофруктами, блинчики и пирожки. Первое время при каждом удобном случае я воровала еду. Сырую картофелину сгрызала за 20 секунд. Соус вычерпывала половником и выпивала через край. Отварная гречка с маслом — я продала бы за нее душу, но этого никто не требовал, и я, точно хомяк, набивала рассыпчатой горячей крупой щеки. Однажды съела сырую луковицу, сладкую, сочную, как яблоко. Хозяйка стояла в 2 шагах, но удержаться я не смогла. Меня не вышибли лишь потому, что Оксана не поверила, будто можно сожрать луковицу весом в 300 граммов, не уронив ни слезинки. Ее муж, кажется, что-то подозревал. Но я работала на совесть, и у него действительно не было со мной проблем. Если он ожидал, что я стану всеми способами пытаться прибавить себе солидности, то просчитался.
В первый же день я заплела две куцые косички, едва закрывавшие уши, и натянула длинную футболку, которой накануне вечером пришила понизу оборку из цветастой тряпки, валявшейся в подсобке. Мне выделили коморку рядом с ней размером с купе поезда. Единственное, что я проверила, когда мне ее показали, запирается ли дверь изнутри. О да, она запиралась. Кажется, я чуть не засмеялась от счастья под хмурым взглядом Оксаны. Но все остальное меня устраивало. Кровать, окно, задвижка. Больше ничего и не требовалось. Хозяин, увидев меня в первое утро с косичками, крякнул.
«Малолетка», —
прочла я в его взгляде. Но все прошло как нельзя лучше. Носясь с подносами между столиками, я время от времени ловила свое отражение в мутном оконном стекле. Девочка-подросток в заношенном платьице, тощенькая, бледная замухрышка. Я будила не сексуальные инстинкты, а родительские.
«Мечта педофила»,
— не удержался хозяин, наткнувшись на меня в очередной раз. «На то и расчет», — сказала я. «Никто не хочет выглядеть педофилом». Со мной обращались подчеркнуто уважительно. Среди постоянных клиентов распространился слух, что кормилец, как в шутку называли хозяина, взял на работу свою внебрачную дочь. Не стану утверждать, что не приложила к этой басне руку. До меня в прибое работали посменно две официантки. Одна — сестра Оксаны, и именно она ушла со скандалом за день до моего появления. Вторая — Мариша, болезненная женщина, вечно ухавшая и жаловавшаяся на ноги, хотя, по-моему, она могла бы пешком дойти до Магадана. Мне бы поинтересоваться у нее, отчего хлопнула дверью сестра. Но я этого не сделала. С первой зарплаты я отправилась в город на рейсовом автобусе и купила акриловые краски, карандаши, бумагу и принадлежности для рисования. Вернувшись, разложила покупки на кровати и стала рассматривать, впитывая в себя яркость цветных карандашей, белизну бумаги, мягкую, молочную, шершавую и, конечно, краски. «Умбра и охра», — повторяла я нараспев, раскачиваясь, как шаман перед молитвой. «Умбра и охра! Аквамарин!» Дверь приоткрылась. Хозяйка озадаченно уставилась на меня. В своем тихом, счастливом безумии я забыла о задвижке.
«Это еще что?»
Тон у нее был такой, словно она обнаружила на моей постели россыпь марихуаны. «Это для рисования, Оксана Петровна».
«Оно тебе зачем?»
«Перья на попе малевать». Вслух я этого не произнесла, конечно, только сказала, что, как это неудивительно, но для рисования. Она шмыгнула носом и вышла, чем-то очень недовольная. Кроме красок, я привезла в свою новую обитель духи. Ландыш серебристый пах не совсем так, как я запомнила. Наверное, столько лет спустя его состав изменился. Но мне достаточно было и эхо прежнего аромата. Я не пользовалась духами днем, но вечером перед сном осторожно пшикала на запястье и засыпала в облаке сладкого ландыша. К утру он развеивался. К концу мая я освоилась в прибое окончательно. Запомнила постоянных клиентов в лицо, а многих и по именам. Перестала воровать еду. Вечно мучивший меня голод за 2,5 месяца наконец-то утих. Поправилась, на щеках появился румянец. В свободное время, которого у меня, по правде сказать, было немного, рисовала или бродила по окрестностям. Эта монотонная жизнь без всяких мыслей, без событий, без общения, хозяева и уборщица не в счет, меня полностью устраивала. Во всяком случае, так мне казалось до появления того парня. Он появился 3 июня около 10 утра. Я подошла к столику. «Здравствуйте, что будете заказывать?» «Не совсем наш клиент. Пожалуй, совсем не наш. Синяя футболка с маленьким белым китом на груди, джинсы, дорогие кроссовки, чистые руки с длинными пальцами. Всегда обращаю внимание на пальцы. Такие красивые, хорошо вылепленные кисти». Он перевел на меня взгляд. Глаза голубые с расходящимся от зрачка желтым кругом. «Центральная гетерохромия», — вспомнила я научное название. Разная окраска участков радужной оболочки глаза. Честно говоря, я смутилась. Впервые за все время работы в прибое. Он ничего не говорил, не заказывал, не тыкал пальцем в меню. Некоторые любят произнести через губу. «Девушка, мне это и это». Как будто они сами себя сглазят, если произнесут. жареную картошку и котлету по-киевски. Просто смотрел на меня, прищурившись, словно вспоминал, при каких обстоятельствах встречал меня раньше. В общем, обычный парень, довольно симпатичный. Но говорю же, не наш клиент. Такие одинокие, прилично одетые чуваки выбирают заведение посолиднее. Компания дальнобойщиков в резиновых сланцах, из которых торчат голые пальцы, как правило, без педикюра, не всем по душе.
«Борщ, пожалуйста»,
— сказал он.
«Чай с мятой. Есть у вас чай с мятой?»
«Конечно.
И какую-нибудь выпечку».
«Блинчики с медом подойдут?»
«Да, отлично».
Я передала заказ на кухню, вернулась в зал, но все время, убирая грязную посуду и принимая новые заказы, чувствовала на себе легкий взгляд. Он наблюдал за мной не вызывающе, а спокойно, с любопытством. Так можно посматривать на кошку, на птицу, на любой движущийся объект. Когда я поставила перед ним тарелку с супом, он спросил, не знаю ли я, есть ли поблизости монастырь или церковь. Я исследовала этот район не больше, чем на 10 километров вглубь, о чем честно ему и сказала.
«Поблизости точно нет», — добавила я. «Если хотите, могу спросить у дяди Паши».
«Это же не ваш родственник, правда?»
— усмехнулся парень. Я улыбнулась в ответ.
«Нет, это повар и хозяин».
«Кафе у него давно?»
«Не знаю. Я сама-то здесь недавно».
Мне показалось, он пытается меня задержать своей болтовнёй. Действительно хочет поговорить, а не просто клеится к милой официантке. Не то чтобы я была против, но из кухни вышла Оксана, вытирая руки полотенцем, окинула взглядом зал, нахмурилась, увидев меня, и кивком приказала зайти на кухню. Я бросилась к ней.
«Свинина холодная, что не несешь?»
Набросилась она на меня. «Свинину в горшочках только что вынули из духового шкафа. Обычно мы не подаем такую горячую еду. Она должна хотя бы немного остыть, чтобы пар из-под крышки не обжег клиента». Но я промолчала. Хозяйка в последнее время все чаще зла без повода и придирается по ерунде. Когда я вернулась, парень с явным удовольствием ел суп. Потом сидел, читая что-то в смартфоне. Я принесла блины, и он молча кивнул. Я уже решила, что он со мной больше не заговорит. Но как только я положила перед ним счет, он вновь поднял на меня взгляд.
«Я еду в Карелию», —
говорил он спокойно, даже задумчиво.
«Там турбаза, то есть не турбаза, а просто дома на озере. На фотографии выглядит классно. Вот, у них на сайте есть картинка».
Он зачем-то показал мне экран телефона, а я зачем-то наклонилась и посмотрела. И правда классно. Сосны, озеро, бревенчатый коттедж с верандой, залитой солнцем.
«Поедешь со мной?»
Я вздрогнула и уставилась на него.
«Я снял его на 3 недели».
Добавил он, как будто это что-то объясняло.
«Внутри есть кухня, и хозяева обещают, что раз в 2 дня будут доставлять свежий творог. Всякие другие продукты тоже, само собой. Ты любишь творог?»
Все это звучало дико. Дом, Карелия, творог. Дико и в то же время как-то очень естественно. О любом другом человеке, предложившем мне такое, я подумала бы, что он псих.
«Послушай, я ведь серьезно.
Парень поднялся. Никто не смотрел в нашу сторону.
«Если ты останешься в своем кафе, ты здесь сгниешь. Что тебя ждет? Ваша главная уже зыркает на тебя, как волчица, беспокоится, что ты совратишь ее дядю Пашу».
Я вздрогнула.
«Дальше будет хуже. Месяцем раньше или позже тебе все равно придется отсюда сбежать. Почему бы не сейчас?»
«Решил бесплатно потрахаться на отдыхе?» Хотела зло спросить я. Но почему-то не спросила. Может быть, из-за того, что он догадался о мыслях Оксаны быстрее меня, хотя я живу рядом с ней почти 3 месяца, а он видел ее 10 секунд.
«Если что, я не ищу себе девочку для развлечений»,
— добавил он.
«Просто ты мне нравишься».
Я покачала головой. Безумие. Уехать черт знает с кем, бросив все. Что я такого бросаю, о чем могла бы пожалеть?
«Понимаешь, это все подделка»,
— вдруг сказал он.
«Может, тебе и кажется, что оно настоящее, но нет. Только не для тебя. Ты же вообще не отсюда. Сама разве не замечаешь?»
«Слушай». Я наклонилась к нему, заговорила тихо и зло. «Слушай сюда. Ты ничего обо мне не знаешь. Понял, кто ты такой, чтобы вот это все? «Кто тебе разрешил?»
«Я Кирилл», — сказал он. «Вон Ауди. Если тебе что-то не понравится, ты в любую минуту сможешь уехать. Там машина ходит до райцентра, но тебе понравится».